Юшневский был любим всеми. В 30 лет генерал-интендант 2-й армии, начальник штаба. Генерал Киселев был ему приятелем. Главнокомандующий граф Витгенштейн отличал его за деловитость и честность. Ему предстояла блестящая карьера. Голицын остановился в доме Юшневского. Дом окружен был садом. Перед окнами свежие тополи, как занавески зеленые. В самые знойные дни свежо, уютно, успокоительно, и, кажется, вся эта свежесть от свежей, как ландыш хозяйки Марии Казимировны. Все, что нужно для счастья, было у Юшневского. Любовь, дружба, довольство, почести. И он покидал все это вольно и радостно. — А знаете, Голицын, — сказал однажды после игры на скрипке, был хороший музыкант, с еще не сошедшим с лица очарованием музыки, — я этому доносу рад. Теперь уже, наверное, начнем. Нельзя откладывать. Ведь все равно умирать. Так лучше умереть с оружием в руках, чем изнывать в железах. — А вы в успех верите? — спросил Голицын. — По разуму успеха быть не может, — возразил Юшневский. — Но не все в жизни по разуму делается. Говорят, на свете чудес не бывает. А 12-й год разве не чудо? То была не война, а восстание народное. Мы продолжаем то, что тогда началось. Не нами началось, не нами кончится, а продолжать все-таки надо. А все-таки надо начать, — вспомнилось опять Голицыну. И опять подумал он, — да, здесь начнут. В первый же день по приезде его Юшневский сообщил ему, что один из старейших членов общества, Михаил Сергеевич Лунин, желает повидаться с ним по какому-то важному делу. 8 лет назад, когда Голицын служил в Преображенском полку, встречался он с блестящим кавалергардским ротмистром Луниным. Много ходило слухов о безумной отваге его, кутежах, поединках и молодецких шалостях. То ночью с пьяной компанией переменял на Невском вывески над лавками, то бился об заклад, что проскачет верхом голый по петербургским улицам, и уверяли, будто бы выиграл, то прыгал с балкона 3-го этажа по приказанию какой-то прекрасной дамы, но больше всего наделал шуму поединок его с Алексеем Орловым. Однажды за столом заметил кто-то, шутя, что Орлов ни с кем еще не дрался. Лунин предложил ему испытать это новое ощущение. От вызова, хотя бы шуточного, нельзя было отказаться по правилам чести. Когда противники сошлись, Лунин, стоя у барьера и сохраняя свою обычную веселость, учил Орлова, как лучше стрелять. Тот бесился и дал промах. Лунин, выстрелив на воздух, предложил ему попытаться еще раз и хладнокровно советовал целиться то выше, то ниже. Вторая пуля прострелила Лунину шляпу. Он опять выстрелил на воздух и, продолжая смеяться, ручался за успех 3-го выстрела. Но тут секунданты вступились и разняли их. В удальстве Лунина было много ребяческого, но близко знавшие его уверяли, что он бесстрашием не хвастает. В походе 12-го года слезал с лошади, брал солдатское ружье и становился в цепь застрельщиков, нарочно под самый огонь, для того, чтобы испытать наслаждение опасностью. А в мирное время, когда долго не было случая к тому, скучал, пил, злился, буянил и, наконец, уезжал в деревню, где ходил на волков с кинжалом или на медведя с рогатиной. Ходил и на зверя более страшного. Однажды великий князь Константин Павлович отозвался так обидно об офицерах кавалергардского полка, в котором служил тогда Лунин, что все они подали в отставку. Государь был недоволен, и великий князь в присутствии всего полка извинился и выразил сожаление, что слова его показались обидными, прибавив, что если этого недостаточно, то он готов дать сатисфакцию. Лунин, пришпорив лошадь, подскакал к нему, ударил по эфесу палаша и воскликнул: «Слишком много чести, чтобы отказаться, ваше высочество!» В 12-м году служил он в ординарцах у государя и сначала пользовался благоволением его, но потом впал в немилость за вольнодумные суждения о бурбонской монархии. По возвращении гвардии в Петербург, будучи старшим ротмистром, ожидал производства в полковнике, но производства в полку не было вовсе. Узнав, что это из-за него, сел на корабль в Кронштадте и уехал во Францию. Поселился в Париже и провел здесь несколько лет в нужде. Отец его был очень богат, но скуп и не в ладах с сыном. По смерти отца он получил наследство с доходом в 200 тысяч рублей. В Париже сошелся с карбонарами и с иезуитами, которые не могли простить русскому правительству своего изгнания из России. «Такие люди, как вы, нам нужны», — говорили они Лунину. «Вы должны быть мстителем за Рим». Вернулся в Россию так же внезапно и без спроса, как уехал. Государь перевел его тем же чином из гвардии в армию и отправил в Варшаву к цесаревичу. Здесь Лунин отлично служил и приобрел такое расположение великого князя, что сделался самым близким ему человеком. «Я бы не решился спать с ним в одной комнате. Зарежет, но на слово его можно положиться. Человек благородный, я таких люблю», — говорил Константин Павлович. А наедине происходили между ними беседы удивительные. «Вы вполне принадлежите к вашей фамилии. Поистине, вы член вашей семьи. Все Романовы — революционеры, желающие уравнять все ранги и состояния», — говорил ему Лунин. «Спасибо, мой милый. Так ты меня в якобинцы жалуешь? Только такой репутации мне и не хватало». Вскоре по возвращении в Россию Лунин поступил в члены тайного общества и предложил выслать на царско-сельскую дорогу обреченный отряд, несколько человек в масках, чтобы убить государя. Пестель одобрял этот план, и он казался возможным всем, кто знал отвагу Лунина. «Какое же у него дело ко мне?» — спросил Голицын Юшневского. «Не знаю, не говорит». — Об одном прошу вас, Голицын. Не обращайте внимания на странности его. Знаете, что он ответил государю, когда тот сказал ему: «Говорят, вы не совсем в своем уме, Лунин? Ваше Величество, о Колумбе говорили то же самое». Это шутка, но кроме шуток Лунин — человек ума огромного и силы духа беспредельной. Что захочет, то и сможет. «Такие люди нам нужны», — повторил Юшневский, — нечаянно слова святых отцов и иезуитов. В последнее время охладел он к обществу, другим был занят. Говорят, влюблен в какую-то польскую графиню, замужнюю женщину. Духовники уговорили ее уйти в монастырь, а его вернуться в общество. И знаете, Голицын, вы сделали бы доброе дело, если бы помогли ему в этом».